здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. Мы продолжаем, насколько это возможно, соблюдать режим самоизоляции, который в Москве удивительным образом и ужесточается, и ослабляется одновременно. За спиной полтора месяца, проведенных в заперти. Границы по-прежнему на замке, и стремительно надвигающееся лето не обещает быть особенно радостным. Эпидемия уже изменила жизнь людей, в том числе и экономическую. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Также хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на который советую всем подписаться. В нем мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Жизнь после карантина. Что коронавирус оставит в наследство? Криптоденьги. Что помешало Павлу Дурову создать частные деньги на блокчейне? Валюта последней инстанции. В чем плюсы и минусы золота?
Коронавирус и не думает отступать. Но российские власти вынуждены отказаться от режима нерабочих дней. Дальнейшего простоя ни российская экономика, ни российские граждане просто не выдержат. В конце прошлой недели Роспотребнадзор обнародовал план поэтапного выхода России из режима самоизоляции. На первом этапе снятия ограничений будет разрешено гулять с детьми при условии обязательного соблюдения социальной дистанции от других детей и взрослых. Представляю, как родители будут растаскивать вопящих от возмущения детей и соскавшихся за последние полтора месяца по хорошей компании для игр. На том же первом этапе откроются магазины одежды и обуви, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, и где посетители будут в состоянии соблюдать социальную дистанцию. Также смогут возобновить работу салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, непродовольственные магазины. На втором этапе заработают детские сады. На третьем откроются школы, вузы, а также театры, музеи, бассейны, спортзалы и так далее. Но все это не сейчас. Пока режим самоизоляции только ужесточается. Для многих россиян понедельник – последний нерабочий день. И со вторника они уже отправятся на службу. О том, как такое возможно, расскажет Анастасия Тищенко.
Кочегары, плотники, монтажники, высотники. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил список компаний, которые с 12 мая смогут вернуться к работе. В первую очередь это касается промышленных предприятий и строительных объектов. На протяжении всего карантина в городе продолжалось строительство метро и медицинских учреждений. Теперь же возобновят строительство дорог, школ, детских садов и других, цитирую, необходимых городу объектов. Например, многоквартирных домов. Крупные строительные компании, такие как ПИК, Инград, Capital Group, уже заявили о готовности продолжить работу и в течение 1-2 недель наверстать отставание по графику. К станку в российской столице смогут вернуться и сотрудники примерно 370 промышленных предприятий. Это производители автопрома, одежды и обуви, а также электроники. Всего, по оценкам Собянина, только в Москве на работу вернутся 500 тысяч человек. Такие меры, по мнению чиновников, помогут оживить и региональные заводы, которые сейчас не получают заказы из столицы и простаивают. К обычному режиму работы с 12 мая вернутся и московские суды. Там планируют возобновить слушание уголовных дел всех категорий, а также дел об административных правонарушениях. Заседания вновь будут проводить очно, хотя все еще действует рекомендация использовать видеоконференц-связь, если есть техническая возможность. И на стройках, и на заводах, и в судах сотрудники будут обязаны использовать маски и перчатки. Запрещено приходить тем, у кого есть признаки ОРВИ, а также хронические заболевания. Начальство обязано регулярно проводить выборочное тестирование работников на коронавирус. Сотрудникам других московских компаний придется работать из дома, предположительно, до 31 мая. Открывать производственные отрасли, магазины, рестораны, театры, парки и спортивные сооружения, по мнению Собянина, все-таки рано. А вот в Санкт-Петербурге так не считают. Помимо промышленных предприятий, с 12 мая там открываются парикмахерские, салоны оптики, услуги по ремонту одежды и обуви, а также МФЦ. При этом местные власти требуют, чтобы в помещении на одного клиента приходилось не меньше 10 квадратных метров. Также обязательно нужно выдавать маски и перчатки. Впрочем, масочный режим вводится по всему городу. Так же, как и в Москве, с 12 мая в Санкт-Петербурге, Ярославской, Калининградской областях и в других регионах России запрещено находиться на работе, в магазине или в транспорте без маски и перчаток. Нарушителям грозит штраф 4000 рублей. В российской столице сохраняется и пропускной режим. Для передвижения по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте нужно оформить электронное разрешение. Штраф за его отсутствие от 4 до 5000 рублей. Итого выход из дома без маски, перчаток и пропуска может стоить жителю Москвы 9000 рублей.
За столичных производителей одежды и обуви, которым со вторника разрешили возобновить работу, я бы радоваться не торопился. Начать с того, что в указе Собянина, как уже упоминала Анастасия, есть пункт о том, что все работодатели обязаны проводить выборочное тестирование на коронавирус не менее 10% своих сотрудников. а процедура явно не дешевая. Но это еще полбеды. Производить что-то имеет смысл, если это что-то потом кому-то можно продать. А по данным крупнейшего оператора фискальных данных платформы ОФД, в апреле продажи одежды в России рухнули на 90%. Что вполне логично. Сидеть дома перед компьютером или телевизором можно и в старых трениках, или в застиранных до состояния мягкой тряпочки джинсах. Выходить к обеду в смокинге в России не заведено. А если учесть, что режим самоизоляции до конца мая только ужесточается, то перспективы у швейных предприятий весьма туманные. Равно как и у магазинов, которые одеждой и обувью торгуют. Открыты небольшие бутики, можно будет уже на первом этапе снятия ограничений. Вот только покупатели туда, скорее всего, потянутся только на третьем, когда откроются театры, клубы, рестораны и прочие места массового скопления, куда принято специально наряжаться. Изменение потребительского поведения касается не только одежды и обуви. Мы продолжаем отслеживать то, что происходит с потреблением в России. Свежие оценки в сюжете Анастасии Тищенко.
Чиновники обещают, небольшие магазины одежды и обуви в России откроются уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Но купить рубашку или платье в любимом магазине, возможно, не получится. На это может быть две причины. Первая – любимый магазин не откроется из-за банкротства. Вторая – к окончанию карантина у россиян не будет денег на одежду и обувь. Снижение спроса на эту категорию товаров аналитики заметили еще в апреле. Оператор фискальных данных платформа ОФД утверждает, что продажи одежды по всей России упали на 90%. В Москве на 76%. В связи с этим эксперты предполагают, что больше половины магазинов в стране могут закрыться. Бизнес уже отказывается от аренды торговых площадей.
Большое количество именно арендаторов перестали видеть смысл по двум причинам. Первое, не факт, что они откроются. Второе, не факт, что они откроются в той конфигурации, в которой они уходили.
По мнению экспертов, ряд магазинов откажется от больших торговых площадей в пользу продаж онлайн и небольших шоурумов. А крупные сети могут сократить количество торговых точек. Несколько консультантов рынка коммерческой недвижимости рассказали изданию «Коммерсант», что об этом уже задумались такие бренды, как H&M, Zara, Bershka и Gap. В самих компаниях эту информацию отрицают. Точно предсказать, как именно будет восстанавливаться бизнес после карантина, невозможно. Существует как минимум два противоположных сценария.
Послевоенное будет поведение, да, у людей, то есть они выбегут все на улицу и начнут немедленно огромными количествами потреблять и так далее. Есть вторая точка зрения, что появится большое количество фобий, которые, наоборот, отвратят, да, людей от массовых скоплений, потребления бессмысленного и безмерного, потому что люди не уверены в завтрашнем дне, потому что они могут просто потерять работу. И зачем им лишняя рубашка для этого?
Впрочем, от покупки одежды и обуви россияне стали отказываться задолго до коронавируса. По сравнению с 2018 годом, за 2019 спрос на эту категорию товаров снизился на 3-4%. Эксперты связывают это с падением дохода населения и повышением НДС. Сегодня, когда многие россияне сидят без работы и доходов, люди стали экономить и на еде. По данным аналитиков международной компании Unusual Concepts, покупатели стали выбирать более дешевые позиции в одной и той же товарной группе. А также стали чаще обращать внимание на скидки и промо-акции.
Покупатели знают о том, что у нас и так есть возможность сэкономить при покупке, она, в принципе, всегда была. Но сейчас они активнее, конечно, смотрят на цены, сравнивают, то есть не забывают там поменять любимые продукты всей семье, если они делают закупку.
Рассказывает управляющая по коммуникациям с покупателями магазина «Вкусвилл» Анна Платова. В этой сети магазинов много продукции с коротким сроком годности. Поэтому в марте, когда россияне запасались замороженными товарами, продажи в сети значительно снизились. В апреле клиенты «Вкусвилла» вернулись к своей обычной потребительской корзине. Исключение – товары категории «Премиум».
Но, конечно, сейчас деликатесы покупают меньше, и мы стараемся их и меньше, собственно, и привозить, и заказывать.
При этом средний чек в продуктовых магазинах вырос. Россияне стали ходить в магазин реже, но покупать больше. Повышенный спрос также сохраняется на лекарства и алкоголь.
Ну и вернемся к одежде. На ее примере прекрасно видно, как распространяется кризис на все новые сегменты экономики. Рухнули продажи, страдают производители и торговые компании. Правительство пыталось их поддержать, разрешив в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафа. И тут уже в панике забились владельцы торговых центров. Они написали в Думу письмо, в котором говорится, что принятие этой нормы разрушит сегмент торговой недвижимости, приведет к дефолтам на 2 триллиона рублей и отправит за черту бедности 6,5 миллионов человек. О необратимых последствиях сегодня говорят не только владельцы торговых центров, говорит много кто, от парикмахеров до автопроизводителей. О том, как необратимо изменится жизнь после карантина, мы поговорили с руководителем программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Российские власти готовятся к постепенному снятию режима самоизоляции. При этом готовится третий пакет помощи бизнесу. И, как это ни парадоксально, российский премьер встретился с представителями крупного бизнеса. При этом на этой встрече прозвучало, что одной из главных мер поддержки спроса будет инвестиционная активность естественных монополий. Ну, проще говоря, чем больше «Газпром» закопает в землю труб отечественных трубопрокатчиков, тем, соответственно, больше будет поддержан спрос. Насколько адекватна такая политика и вообще насколько адекватна политика России по поддержке бизнеса, особенно малого и среднего?
Эта поддержка, на мой взгляд, неадекватна, и об этом можно судить по разговорам с самими бизнесменами, которые чрезвычайно критически относятся к тому, что к ним никто не пришел на помощь. Но это понятно и из того, как устроена вообще экономическая власть. Экономическая власть, она же политическая власть, политэкономическая власть, как угодно, она хорошо понимает, что такой крупный бизнес. Почему и зачем ему нужно помогать? Потому что это они же и есть. Собственно, слияние власти и собственности в эту пандемию проявилось с необычайной силой. Друг другу как-то помогать они готовы. Помогать малому среднему бизнесу не очень готовы, потому что не очень понимают его роль в экономической системе. Часть умрет, ну, ничего страшного, восстановится. Часть выживет. Тут еще ведь проблема в том, что выжившие останутся с обременениями налогами, отсрочками, кредитами. Никто вроде как не убирает это бремя с малого и среднего бизнеса. И это тоже будет его медленно убивать во время восстановления экономики, если, конечно, это можно будет называть восстановлением. В принципе, эта модель, конечно, неправильная. Это модель государственного капитализма, монопольная, которая создаст ему же и проблемы, потому что сочетание упавшей нефти и упавших бизнесов, которые платили налоги, дает снижение поступлений доходов в государственный бюджет. Снижение доходов в государственный бюджет снижает возможности государственных капиталистов распоряжаться ими и помогать самим же себе реализовывать разнообразные проекты, мегаломанические, строительство каких-нибудь мостов или высокоскоростных магистралей. Получается некоторый такой замкнутый круг. Недоверие к частному рыночному сектору, оно ведет к тому, что государственный капитализм подрывает свою собственную экономическую основу.
При этом я буквально на днях испытал потрясение, потому что впервые за многие годы оказался в комнате с работающим телевизором, и там, на мое удивление, шла активная реклама поправок в Конституцию. То есть эта тема еще не закрыта?
Потому что это способ, наверное, каким-то образом немножечко ободрить население, обманывая его фактически, потому что ну какие сейчас вообще социальные гарантии? Кто их считал, кто их вообще может посчитать? Возможно ли эти индексации ежегодные? Как это все будет выглядеть? Важно власти сохранить эту политическую рамку. Это голосование никто не отменял. Оно как бы эту рамку должно укрепить, хотя мне кажется, что в обстоятельствах беднеющего населения оно ее только ослабляет. В том смысле, что голосование может раздражать, а не мобилизовывать население.
Если брать другие аспекты жизни, например, мы вдруг неожиданно столкнулись с довольно существенным ограничением свобод. Нельзя выходить из дома лишний раз. Нельзя про поездки за границу. Вообще, железный занавес закрылся. Все, мы оказались внутри страны. И выбраться в обозримом будущем, по крайней мере, наверное, до конца года, вряд ли получится. Насколько это сильно повлияет вообще и на государственные институты, и на общественное сознание, и на общественное поведение?
Но, с одной стороны, человек ко всему привыкает. Как мы привыкли к самоизоляции довольно быстро и адаптировались, и нашли способы существования. А с другой стороны, конечно же, здесь есть элементы, особенно в нашем исполнении, специфического полицейского режима. Сегодня же в Германии даже выступали граждане, которые протестовали против карантинного режима. Аж в Германии в самом деле, наоборот, режим ослабляется. Да? Хотели чуть-чуть более быстрого ослабления этого самого режима. У нас такое ощущение, что просто вошли во вкус. И вот это ощущение полицейской свободы, оно, конечно, чрезвычайно соблазнительно для наших властей. Продолжать эти эксперименты, посмотреть, как люди будут себя вести, как сама власть может над ними надзирать, слежение, QR-коды. Это же замечательно, это же можно потом использовать все в серьезной политической борьбе и в серьезном политическом управлении. Конечно, и можно предположить, что в этой ситуации люди становятся более управляемыми. Но можно предположить, что люди, наоборот, начнут раздражаться всеми этими бесконечными ограничениями, которые сначала рассматриваются как бытовые, а потом, по мере того, как уходит как бы реальная основа для применения таких ограничительных мер, люди начинают раздражаться и политизироваться. Вот этот всплеск киберпротестов, который, правда, потом не очень повторялся, да, это такая вещь очень симптоматичная. Такие протесты совершенно неполитизированных людей могут обнаруживаться и дальше. Не говоря уже о том, что протесты в офлайне придут совершенно не с той стороны, с которой власти привыкли их ждать. Не от образованных городских средних классов, да, от интеллигенции новой, будем так говорить, а от слоев, которые всегда эту власть поддерживали. Слоев победнее, от рабочих, в конце концов. Маркс возвращается в Чэнди. Практически вот в этих самых акциях протеста.
А теперь о новости, которая вполне могла бы конкурировать с действиями российских властей по поддержке населения в номинации «Разочарование года». Речь о длившейся 2 года эпопеи с запуском Павлом Дуровым криптовалюты на базе мессенджера Telegram. Под этот проект от частных инвесторов была получена весьма солидная сумма – 1 700 000 000 долларов. И появиться частные деньги на блокчейне должны были еще год назад. По условиям соглашения, в случае отказа от запуска проекта, Дуров обязан был вернуть инвесторам все вложенные средства. Но прошлой весной Дуров выторговал себе отсрочку на год, сославшись на иск комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая потребовала признать криптовалюту Грамм ценной бумагой и выпускать ее с соблюдением всех надлежащих процедур. Судебные иски Дуров проиграл, а соблюдать процедуру или запускать проект в другом месте, вернув деньги американским инвесторам, он по каким-то причинам не смог или не захотел. Год прошел, и Павел Дуров послал инвесторам, нет, не деньги, как кто-то мог бы подумать, а письмо с предложением либо получить 72% от вложенных 2 года назад денег прямо сейчас, либо оформить эти средства как кредит на год под 52 с лишним процента годовых, и тогда через год они смогут получить на 10% больше, чем инвестировали в 2018 году. При этом кредит беззалоговый, и договор составлен таким образом, что компания Дурова может в любой момент досрочно погасить суду, сэкономив на процентах, а вот инвесторы досрочного погашения требовать не могут. Выглядит вся эта история, мягко говоря, весьма сомнительно. Инвесторы пребывают в изумлении. Другой бы на месте Дурова, который в последний год практически не отсвечивал, и дальше сидел бы тихо-тихо. Но тот зачем-то разразился пространным постом о том, почему не следует переезжать в Кремниевую долину. Учат в Америке плохо, лечат дорого, налоги высокие, программисты отсталые, культурная жизнь и та скудная. И вообще, США – полицейское государство с тотальной слежкой и переполненными тюрьмами. Сам Дуров, правда, в культурную столицу свободной России, город Санкт-Петербург, где начинался взлет его карьеры, возвращаться не думает. Хотя, наверное, мог бы занять видное место в нацпроекте цифровизации российской экономики. Видимо, его просто не радует перспектива выяснения непростых отношений с известными российскими миллиардерами, которые вложились в проект. Но и в США Дуров переезжать никому не советует. В любых других обстоятельствах этот взгляд представлял бы определенную ценность. Сейчас же он только заставляет вспомнить поговорку о том, что мешает плохому танцору. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет критически взглянуть на высказывания основателя Telegram. Американская экономика переживает далеко не лучшие времена. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес ей едва ли не самый сильный удар среди всех экономически значимых стран. Только за апрель количество безработных выросло в США более чем на 20 миллионов, а уровень безработицы за месяц подскочил в 3 раза, вернув страну во времена Великой депрессии. Гигантские убытки, массовые банкротства и увольнения – все это реальность. Но именно к тому сектору, в котором работает Павел Дуров, эта реальность не имеет абсолютно никакого отношения. Пятерка крупнейших по капитализации американских компаний – Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google – это пятая часть американского фондового рынка. И как раз у них в этот кризис есть существенное преимущество. Что же касается проекта на блокчейне, то и до начала трений Дурова с американским регулятором не надо было обладать каким-то особым пророческим даром, чтобы заранее понять, американские власти сделают все возможное, чтобы утопить или подмять под себя любой криптовалютный проект. И мы об этом говорили еще год назад в программе, которая была посвящена планам Марка Цукерберга и Павла Дурова. К сожалению, в том и другом случае деньги оказались важнее принципов, так что криптореволюции пока не случилось. Самое любопытное, что криптовалюта, над созданием которой работали братья Дуровы, в итоге все-таки появилась. Разработчики из независимой компании Tone Labs, которая не имеет отношения ни к Дуровым, ни к их мессенджеру Telegram, объявили о запуске проекта FreeTone. Он представляет собой блокчейн-сеть, которая использует открытые технологии Telegram Open Network. Вот только без Telegram этот проект особой ценности не имеет. Слишком много подобных блокчейн-проектов появилось за последние годы. Несмотря на вал негативных новостей с рынка криптовалют, биткоин – первая и, как многие считают, единственная настоящая криптовалюта, пока жив и стоит 9 с лишним тысяч долларов. Авторы биткоина ставили перед собой амбициозную задачу – устранить недостатки существующей мировой финансовой системы. Едва ли не главный ее минус – масштабная бесконтрольная эмиссия, к которой прибегают центробанки в период кризисов. Причем до последнего времени плодами работы печатного станка пользовались, как правило, банкиры. Именно их и власти спасали в первую очередь. Сейчас угроза злоупотребления печатным станком как никогда очевидна. Деньги, которых слишком много, могут начать обесцениваться, а доверие, на котором все и строится, может рухнуть. До 70-х годов прошлого века стабильность мировой финансовой системы, в основе которой после Второй мировой войны лежит доллар, обеспечивалась гарантированным обменом доллара на золото. По фиксированному курсу 35 долларов за тройскую унцию, это чуть больше 31 грамма, размер относительно небольшой монеты. Сейчас тройская унция золота стоит около 1700 долларов. И это один из немногих активов, который с начала кризиса существенно прибавил в цене, что и неудивительно. Не случайно золото давно уже называют валютой последней инстанции. В ближайшее время возможности для использования золота в инвестиционных целях в России могут существенно расшириться. Еще в прошлом году Дума приняла соответствующие поправки к закону о рынке ценных бумаг. Они разрешают покупку драгоценных металлов на брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, так называемые ИИСы. Кроме того, золото, серебро и другие драгоценные металлы после вступления поправок в силу можно будет использовать в качестве гарантийного обеспечения по сделкам с другими активами. Проблема была лишь в том, что поправки должны вступить в силу только с января следующего года. Национальная ассоциация участников фондового рынка «Науфр» направила в Банк России письмо, в котором содержится просьба ускорить вступление поправок в силу. По мнению авторов, максимально быстрое обеспечение доступа населения к рынку золота, цитирую, «будет способствовать сохранению сбережений населения, защите российских граждан от внешних шоков, а также от рисков инфляции». Учитывая проблемы, с которыми столкнулись российские банки при поставках золота на международные рынки из-за ограничений международных авиаперевозок, об этом мы рассказывали в одной из предыдущих программ, думаю, ЦБ возражать не будет. Скорее даже наоборот. Использует возможность, с одной стороны, помочь банкам без возобновления закупок драгоценного металла в резервы, а с другой – облегчить жизнь частным инвесторам. Но инвестировать золото можно и сейчас, причем вариантов держать часть сбережений в драгоценных металлах несколько. Многие банки продают сертифицированные монеты и слитки. Причем с прошлого года слитки не облагаются НДС, что делает их покупку куда более выгодной, чем раньше. Кроме того, можно открыть обезличенный металлический счет в банке и хранить деньги на банковском счете, привязанном к одному из драгоценных металлов. Однако тем, кто решит воспользоваться этой возможностью, придется столкнуться с весьма неприятной разницей между ценой покупки и ценой продажи, которую устанавливают российские банки. Например, в Сбербанке грамм золота продают сегодня за 4261 рубль, а покупают все тот же грамм всего за 3795 рублей. Разница в 12%, по моей скромной оценке, называется грабежом, и никак иначе. Ну, в других банках дела обстоят не намного лучше. Для тех, кто хочет покупать и продавать золото, но не хочет платить комиссию банкам, прямая дорога на биржу. Там контракты торгуются по ценам, которые практически не отличаются от мировых. Именно на либерализацию биржевой торговли золотом и направлены изменения в закон о рынке ценных бумаг. Вопрос в том, насколько именно сейчас, в разгар кризиса, инвестиции в этот традиционный антикризисный инструмент оправданы. Золото, которое год назад стоило 1300 долларов за унцию, а в начале этого 1500 долларов, сейчас стоит уже 1700. А это уже близко к 7-летним максимумам. Но аналитики крупнейших американских банков утверждают, что это только начало. Так, Goldman Sachs считает, что золото в ближайшие 12 месяцев достигнет отметки 1800 долларов за тройскую унцию. В Bank of America идут еще дальше. Там ожидают, что в следующем году средняя цена золота составит 2 с лишним тысячи долларов за унцию. А кроме того, аналитики банка повысили прогноз на 15 месяцев с 2 до 3 тысяч долларов за унцию. Поводом для всех этих прогнозов служит беспрецедентная щедрость мировых центробанков. И практически в каждом обзоре, который посвящен золоту, содержится в том или ином виде мысль о том, что золото – ограниченный актив. И его не может напечатать ни Федрезерв, ни Банк Японии, ни Европейский центральный банк. В США достиг пика бум на рынке наличных драгоценных металлов. Еще в марте Монетный двор США сообщил, что распродал все запасы серебряных американских орлов, а продажи золотых монет достигли рекордных значений за последние 3 с лишним года. В середине апреля чеканка золотых монет прекратилась, и это только подлило масло в огонь. Впрочем, есть у наличного золота серьезные недостатки. В отличие от акций, облигаций или банковских депозитов, оно не приносит никакого процентного дохода, и зарабатывать можно только, когда золото растет в цене. А растет в цене оно далеко не всегда. К тому же золото надо где-то хранить. А если делать это в банке или биржевом депозитарии, то есть шанс потерять все, когда банк или биржа прикажет долго жить. И тем не менее, в нынешних обстоятельствах, когда деньги печатаются с бешеной скоростью, инвестиции в золото могут помочь защитить хотя бы часть сбережений от инфляции, которая выглядит в нынешних обстоятельствах практически неизбежной. На этом время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю о нашем телеграм-канале «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. И призываю вас всех на него подписаться. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю. Всего вам доброго.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.